209. Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу «Зор», первый том на странице 308, предисловие книги «Зор», статья «Ночь невесты», 142 пункт. Можно смотреть нашу передачу на сайте Captivis, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. «Зор», первый том, 308 страница, предисловие книги «Зор», «Ночь невесты», 142 пункт.
Он тут объясняет нам в этой части статьи «Ночь невесты». «Ночь невесты» также на арамейском. Как высший свет наполняет все миры и небосводы по количеству и по качеству в соответствии с программой, где в конце концов она должна привести все творения к слиянию с Творцом. Где все свет своими действиями так поступенчато готовит творение к этому уровню, к этому состоянию. Давайте продолжим и посмотрим, что он говорит дальше.
142 пункт. «И когда из них образуются небосводы, кто пребывает в них?» Возвращается к этому вопросу и уточняет. «Солнцу поставил он шатер в них». То самое святое солнце, то есть Зерапид, ставит свое жилище и обитель в них и украшается ими. Объяснение. Если говорится, что световой столб выходит от небосвода и выше, а от небосвода и ниже, от них, обитающих внизу, исходит лишь восславление, то возникает вопрос, кто же пользуется этим световым столбом? И поэтому спрашивает, кто пребывает в них, и отвечает, что это Зерампин, называемый Солнце, украшается и ставит свою обитель в этом столбе света. Ведь он украшается, пребывая в этом световом столбе, как хупой, ибо шатер означает «хупа над ним», и это означает «солнцу поставил он шатер в них». 143 пункт. Когда Зерампин пребывает на этих небосводах и украшается ими, он, как жених, выходит из-под свадебного балдахина, радуется и пробегает по этим небосводам, и выходит из них, и, войдя в другую башню в другом месте, пробегает по ней. От края небес восход его, он выходит из высшего мира и доходит до края небес наверху, то есть до бины. Завершение его — это край небес внизу, то есть Малхут. И это завершение года, которое определяет все окончания и устанавливает связь от небес до этого небосвода. Объяснение. Имеется в виду невероятная тайна, выход Солнца из своего укрытия, то есть из-под хупы. И после того, как произошел большой зевук на этих небосводах, то есть под хупой, оно выходит из этих небосводов в одну другую башню, в другом месте, то есть в месте Малхут, которая называется «Несокрушимая башня, имя Творца». Поскольку Малхут поднимается наверх тогда и объединяется с ним в свойстве единой. Окончание Малхут называется завершением года. И до исправления там держались клипот, которые называются «конец дней». А сейчас, после окончательного исправления, это свойство нужно исправить особо. И это происходит благодаря выходу Солнца из своего укрытия, как сказано, «И оно, как жених, выходит из-под свадебного балдахина и светит, входя в одну башню, то есть в Малхут». И тогда сказано, «Радуется, как герой, пробегая путь». так как оно, солнце, пробегает по этой башне и завершение его до края их. Ведь оно светит от края небес наверху до всех окончаний в Малхут, чтобы исправить это завершение года, относящееся к краю небес внизу. И поэтому сказано, которое определяет все окончания. То есть Малхут, окончание года, которое указывает на все окончания, потому что это исправление завершает исправление всех окончаний, существующих в Малхут. И этим она устанавливает связь от небес до этого небосвода. Иными словами, Малхут получает свечение края небес от верхней его части до этого небосвода Зеерампина.
144.
Мы не забываем, что должны быть все время в устремлении к объединению, ожидая света, возвращающего к источнику, и книга Зо имеет в этом особенную чудодейственную силу. И то, что мы находимся в этом ожидании, все вместе в центре связи между нами. Пожалуйста.
144 пункт. «И ничто не скрыто от тепла его вследствие завершения года и свечения солнца, приходящего со всех сторон, и ничто не скрыто означает, что нет ни одной высшей ступени, которая скрылась бы от него, так как все они возвращаются к нему, и нет ни одной, которая бы скрылась от него». От тепла его означает, что оно становится теплее и возвращается к ним, то есть к товарищам в момент совершения ими полного возвращения. Все это восславление и все это возвеличивание благодаря Торе, которой они занимались, как сказано, «Тора Творца совершенна». Объяснение. После большого зивуга происходит сокрытие и исчезновение всех высших светов. И поэтому необходим этот новый зивуг в одной башне, как сказано, и завершение его до края их. То есть он снова раскрывает все высшие света, которые были скрыты из-за отмены Бон до его подъема в Сак. И сказано, и ничто не скрыто от тепла его, вследствие завершения года и свечения солнца, приходящего со всех сторон. Поскольку этот зивук завершения года со свечением солнца исправляет все окончания Малхут со всех сторон, то есть во всех отношениях, пока не станет достаточным для полного исправления, когда Бон поднимется и вновь станет свойством Сак, что является полным исправлением во всех отношениях. И после этого, и ничто не сокрыто, означает, что нет ни одной высшей ступени, которая скрылась бы от него. Ведь все ступени и высшие света раскрываются на этот раз в окончательном их виде, так как все они возвращаются к нему, и нет ни одной ступени, которая скрылась бы от него, поскольку все ступени и высшие света постепенно возвращаются к нему, пока не остается ничего скрытого от него. И сказано, от тепла его означает, что оно становится теплее и возвращается к ним, то есть к товарищам, в момент совершения ими полного возвращения. Иначе говоря, это раскрытие не происходит в одно мгновение, так как свечение солнца все время усиливается, пока не достигает меры тепла, достаточной для прихода к состоянию полного возвращения, в котором грешники осуждаются, а праведники исцеляются. И тогда они удостаиваются того величайшего раскрытия, о котором мы говорили. 145 пункт. Шесть раз написано здесь «Авая». Отречение небеса рассказывает, и Тора Творца совершенно, имеется шесть речений. И об этом написано следующее. «Берешит» в начале, в этом слове есть шесть букв, «сотворил всесильный небо и землю», и это шесть слов. Другие же речения от «Тора Творца совершенно» до «Вожделений золота» только соответствуют упомянутому в них шесть раз имени Авая. Но сами эти шесть речений не комментируются. Шесть речений от «Небеса рассказывают» до «Тора Творца совершенно» соответствуют шести буквам слова «Берешит» в начале. Шесть имен соответствуют шести словам, которые здесь. И это «сотворил Творец небо и землю» «Бара Элоким Адашамаем Ваэта Арец». Пояснение сказано. Каждая ступень, раскрывающаяся в мирах, сначала появляется в виде букв. Но в этот момент она еще неведома. А потом она появляется в виде сочетаний слов. И тогда ступень познается, то, что есть в ней, в свойстве 216 рюю букв и 72 аб слов. И поэтому сказано «Берешит» в начале, в этом слове есть шесть букв, которые уже содержат в себе все образование неба и земли в свойствах этих шести букв. Но они еще неведомы. И поэтому на них пока указывают только буквы, без каких-либо сочетаний слов. А потом идут шесть слов. «Сотворил всесильный небо и землю». «Бара Элоким Эдешамаем Ведаарец». И тут в ней происходит полное раскрытие того, что заключено в слове «Берешит» в начале. Что это небо и земля и наполнение их. И таким же образом следует понимать шесть речений от «Небеса рассказывают» до «Тора Творца совершенно», которые являются лишь началом раскрытия окончательного исправления, то есть только в свойстве букв, как и шесть букв слова «Берешит» в начале. А окончательное раскрытие конца исправления начинается с «Тора Творца совершенно» и далее, где есть шесть имен, каждая из которых указывает на постижение. И это означает, что только после полного возвращения, о котором сказано «И ничто не скрыто от тепла его», раскрываются все сочетания слов, которые были в большом зевуге окончательного исправления, то есть в шести именах. И об этом написано следующее. «Берешит» в начале, в этом слове есть шесть букв, «сотворил всесильный небо и землю», и это шесть слов. На свойства шести речений и шести имен указывают шесть букв слова «Берешит» в начале, написанного в Торе, в которых скрыты небо и земля. И раскрытие их происходит в шести словах. «Сотворил всесильный небо и землю», «Бара Элоким Адашамаем Ведаарец». И также в шести речениях «От небеса рассказывают» и «До Тора Творца совершенно». Еще не раскрылся большой зевук конца исправления во всей своей полноте, но после слов «И ничто не скрыто от тепла его» раскрываются шесть имен. И в этих шести именах приходит раскрытие окончательного исправления во всей его полноте и совершенстве. И поэтому сказано, другие же речения от «Тора Творца совершенно до вожделений золота» только соответствуют упомянутому в них шесть раз имени Авая, потому что отрывки, идущие от слов «И ничто не скрыто от тепла его» и до конца псалма указывают соответственно на шесть имен, которые написаны в них. И получается, что шесть речений, которые здесь соответствуют шести буквам, а шесть имен соответствуют шести словам. Иными словами, как мы уже выяснили, шесть речений от «Небеса рассказывает» до «Тора Творца совершенно» соответствуют шести буквам слова «Берешит» в начале, которые не раскрыты в совершенстве. А шесть имен соответствуют шести словам, которые здесь, и это сотворил всесильный небо и землю. Бара Айлуким это Шамай Ведарец, и они явились здесь в своем совершенстве. И это учит нас тому, что в шести речениях их ступень еще неведома, как и в шести буквах слова «Берешит» в начале. Однако после этих шести речений, в других речениях, где упомянуты шесть имен, они приходят к желанному раскрытию.
Это значит, что то, что мы говорим, что конец действий в изначальном замысле, то есть уже во всем начале Торы, то есть в начале сотворил Творец Элоким. То есть зачем нам это надо, если не говорится о народе Израиля и о том, насколько мы должны быть объединенными, то есть те, кто направлены прямо на Творца, ну и так далее. То именно здесь, в начале действия, начала творения, говорится об общем плане, об общей программе и все, что необходимо для того, чтобы мы познали план творения и постепенно начинали бы это открывать и начали бы видеть, насколько Тора включает в себя все. С первого слова, то есть еще до раскрытия и до последнего слова, после всего слияния и постижения цели.
Да. 146 пункт. Пока они еще сидели, вошли его сын Раби Элазар и Раби Аба. Сказал он им: «Нет сомнения, что вошел лик Шхины, и потому назвал я вас Пниэль». Это от слова «Пнейэль», лик Творца. «Ведь вы видели лик Шхины лицом к лицу». А сейчас, когда вы знаете, и раскрыл он, погонщика слов, вам речение Бнаяу бен Йоэда, нет сомнений, что это речение святого Атика, то есть Кетера. И также речение, следующее за ним, «Он же убил египтянина», было изречено тем, кто является самым скрытым, то есть святым Атиком. Объяснение. Это указывает на помощь погонщика ослов, который раскрыл им Раби Элазару и Раби Аба душу Бнаяу бен Йоэда, и по этой причине Раби Шимон назвал их именем Пниэль. Ведь душа Бнаяу бен Йоэда — это уровень, который должен раскрыться в конце исправления. И поэтому у них тоже произошло сокрытие и исчезновение всех высших святов. Как сказано здесь, вследствие сочетания зивуга завершения года со свечением солнца, пока не достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуни, и не увидели там, когда они вновь удостоились всех святов. И поэтому говорит им Раби Шимон здесь: «А сейчас, когда вы знаете, и раскрыл он погонщика словом речение Бнаяу бен Йоэда, так как это является для них намеком, что они уже удостоились шести речений, небеса рассказывают, и находятся уже в шести именах речений, следующих за этими. Ведь как они с помощью этого погонщика слов постигли душу Бнаяу бен Йоэда, еще не было известно об их постижении, поскольку тогда они были лишь на уровне раскрытия шести речений, и поэтому им пришлось пройти весь путь чудес и знамений. Однако сейчас душа Бнаяу раскрылась им явно, и поэтому говорит: «А сейчас, когда вы знаете, и раскрыл он вам речение Бнаяу бен Йоэда, ведь Душа Бнаял бен Йоэда — это речение Атика, то есть великий зевук Атика Йомина, который раскрыл он им прежде. Ведь душа Бнаял бен Йоэда — это речение Атика, то есть великий зевук Атика Йомина, который раскрыл он им прежде. Однако сейчас им стало известно, что и решение «он же убил египтянина», следующее после, «он сразил двух доблестных воинов Моава», тоже принадлежат Атику. И оно было изречено тем, кто является самым скрытым, то есть Атик Йомин, являющийся самым скрытым из всех. 147 пункт. И это речение «он же убил египтянина» выясняется в другом месте, то есть на другой ступени. «Он же убил египтянина, человека рослого, пяти локтей». И все это является единым понятием. Египтянин — это тот именитый, о котором написано «очень велик на земле Египта», в глазах слуг фараона и в глазах народа, ведь он велик и дорог, как раскрыл тот самый старец. Объяснение. Это речение, которое поясняет Рав Имнона Саба, он же убил египтянина, человека видного, поясняется на другой ступени, в другом виде, то есть согласно тому, что сказано в Диврей Аямим. Он же убил египтянина, человека рослого, пяти локтей. И все это является единым понятием. Два эти речения относятся к одному понятию. Ведь в одном месте сказано «он же убил египтянина, человека видного», а в другом «он же убил египтянина, человека рослого, пяти локтей». И оба они представляют собой одно понятие и указывают на Моше. А почему они выражены по-разному, нам предстоит выяснить.
Если кто-то хочет что-то спросить, пожалуйста.
Константин из Новосибирска спрашивает, каков смысл шести имен и как это выражается в работе с товарищами.
Это я не собираюсь объяснять. Это гора Целута. Будем это изучать в ТЭСе. Постепенно придем к этому. И также изучается это именно потому, что это раскрывается, а не просто так порассуждать. Люди учатся без того, чтобы постигать. А если учиться без постижения, то нет никакой ценности в этой учебе. Если они не понимают, что, если понимают, что это такая цель учебы. Мы так это не учимся, только ради постижения. Поэтому изучение Торы, а не премудростей. Вопросы хорошие, замечательные, но пусть постарается включиться в товарищей и попросить исправления, и пока не постигнет то, что написано в этих речениях.
148 пункт. Это речение изучалось в высшем собрании. Человека видного и человека рослого — это одно и то же. Поскольку это суббота и предел субботы, как написано, «и отмерьте вне города». И написано, «не допускайте обмана в суде, в мире». И поэтому сказано «человека рослого», дословно «человека меры». Именно «человека меры», так как он был размером от одного края мира до другого. Таков был Адам решен. А если скажешь ты, ведь написано «пять локтей», пять этих локтей были от одного края мира до другого. Объяснение. Это собрание Творца, о членах которого сказал Раби Шимон, «Видел я поднимающихся, но малочисленные они». А есть нижнее собрание, собрание Матата. И он говорит, что речение, которое пояснил Саба, изучалось в высшем собрании, Согласно тому, что он объясняет здесь, человек, видно, это ступень Моше, о котором сказано, и не восстал более пророк в Израиле, подобный Моше, как написано, и говорил с ним явственно, а не загадками. И также человеком меры он называется потому, что он видный. А мера того, насколько он может быть видным, от одного края мира до другого. Вид и меру можно сравнить с субботой и пределом субботы. Ведь предел субботы — это предельная мера субботы. Однако в течение 6000 лет предел субботы ограничен до меры в 2000 локтей. Но после конца исправления предел субботы будет простираться от одного края мира до другого. И об этом сказано, и будет Творец царем на всей земле.
То есть парса мира Ацилут спустится до границы этого мира. Все миры Бия тоже войдут в Ацилут. Что такое?
Добрый вечер, Раф. В чем разница между постижением и пониманием?
В чем различие между постижением и пониманием?
Да.
Но понимание ты можешь сейчас, скажем, наизусть выучить все, что тут написано, и будешь думать, что ты знаешь все, что написано. Так мы учим разные науки этого мира, потому что можем представлять себе это их в наших свойствах. При этом, если мы говорим о духовном, то у нас нет понимания ни в одном слове, которое написано о духовном, потому что мы не понимаем, что предполагают то, что пишут нам, находящиеся в высшем мире. Они пишут нам слова, но мы не понимаем, что включают в себя эти слова, то есть значение каждого слова. И поэтому, если я не постигаю то самое духовное, о котором я читаю, то для меня это только меня путает. Что я думаю, что, может быть, я уже понимаю, чувствую, что я уже в этом. И поэтому люди, которые учат Тору и думают, что они знают, не постигая, то они изучают то, что называется мудрость, а не Тору. Как написано, мудрость в народах — верь. То есть те, кто не стремятся, то есть не изучают в чистоту, в силу чистоты своих келим, это народы, то есть эгоисты. То есть поэтому Тора в гоях, в народах — не верь, потому что невозможно это постичь в нашем эго, но только когда ты Исраэль, прямо к Творцу, то есть в соответствии с намерением ради отдачи, постигаешь то, что написано, ты на самом деле постигаешь и понимаешь, о чем говорит книга. Поэтому мы учим главным образом для того, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику. Ну и немножко, и тоже науку Тора мы тоже изучаем, но только для того, чтобы была бы какая-то связь с книгой, чтобы можно было что-то спросить, выяснить, связать то, что мы изучаем с нашей внутренней работой, это главное. Но кроме этого нет никакой другой пользы. Никакой пользы. Ты можешь взять самых умных людей этого мира, которые вообще любят учиться, у них есть, в общем, способности хорошие, и можешь с ними вместе учить все это наизусть, как учит вавилонский Талмуд наизусть. Но какая польза-то? Там же тоже говорится о постижении Торы, о секретах тайн Торы. Хотя кажется, что это говорится о нашем мире. Ни в одном слове Торы не написано ни одного слова об этом мире. Поэтому называется «Святая Тора». То есть она только для человека, который работает ради отдачи, в лишма. Тогда он понимает в степени лишма, которую он постиг, о чем говорит Тора. Вот. Поэтому мы изучаем Тору в качестве средства, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и дал бы нам свойство отдачи. И тогда в мере отдачи, которую мы бы каждый раз получали от света, возвращающего к источнику, то, в чем мы исправляем себя, то, что называется совершение заповедей, то есть исправление желания ради отдачи, это будет называться Торой, то есть тот самый свет, который возвращает нас к источнику, то есть он облачается в наши исправленные желания ради отдачи, и мы в них, в тех самых исправленных желаниях, начнем постигать высший мир, святую систему, которая целиком называется раскрытием Творца, творением. Так вот мы учим. И только такой подход должен быть в учебе, в особенности в изучении науки Каббала. Потому что она вся целиком предназначена для того, чтобы исправлять природу человека с получения ради получения на отдачу, ради отдачи. Да, что такое?
Мы изучаем, что один из путей подхода к Зоору — это ждать или просить, чтобы то, что мы читаем, раскрылось между нами, в связи между нами.
Да.
Так как справиться с ощущением, что то, что мы изучаем, это настолько высокая ступень, от которой мы так далеки?
Даже более того, мы учим на очень высоком уровне, и что свет, который приходит к нам, это свет бесконечности. Вообще, уровень бесконечности — это гар ацелут, это бесконечность. Ну, конечно же, оттуда все приходит, все изменения, все света идут оттуда. Какая мне разница, все те самые высокие ступени? Я не имею к ним отношения в постижении, в понимании на своем уровне. Но света, которые исправляют самый малейший свет, который проявляется по отношению к желанию человека, приходит оттуда. Приходит оттуда, да. Продолжим.
311 страница, первая колонка, последний абзац. И поэтому сказано, человека видного и человека рослого — это одно и то же, поскольку это суббота и предел ее, как написано, «И от мерти вне города». И написано, «И не допускайте обмана в суде в мире». Отсюда ясно, что мера — это предельная граница чего-либо. И человек меры указывает на предельную границу субботы после завершения исправления, простирающейся от одного края мира до другого. Поэтому далее сказано именно человеком меры. Человеком меры означает быть обладателем именно такой меры, когда не мера управляет им, а он управляет мерой, строя ее по собственной воле и желанию. Таков был Адам решен до нарушения им запрета древа познания, когда он был размером от одного края мира до другого и светил от одного края мира до другого, и это мера предела субботы после окончательного исправления. Пять этих локтей были от одного края мира до другого. Ведь эти пять локтей — это 10 сферот, основой которых является только Кахаптум, который распространяется после окончательного исправления от одного края мира до другого.
То есть это значит, что уже не будет разделения, а будет одно полное авая от конца, от края творения и до края творения. Ну, дальше.
149 пункт. «А в руке у египтянина копье». И далее сказано «как ткацкий навой». И это посох Творца, который был в руке у него. И он, посох, был украшен именем, вырезанным на нем и выявленным благодаря свечению сочетаний букв. И оно было вырезано Бецалелем и его собранием, называемым Ткач, Орег. Как сказано, исполнил их мудростью сердца, делать всякую работу резчика и парчевника, и вышивальщика, посините, и пурпуру, и червленица, и весону, и ткача. И на этом посохе имя, вырезанное со всех сторон, светилось свечением мудрецов, которые вырезали выявленное имя с помощью 42 свойств. Имя с помощью 42 свойств. И начиная с этого места и далее, это речение объясняется, как объяснил его выше старец. Счастлив удел его. Объяснение. Сочетание букв для составления святых имен называется ткацкой работой. Подобно тому, как ткач изготавливает из нитей ткань для одежды. Также и буквы сочетаются и соединяются в слова святых имен, то есть в постижение святости. И говорит он, что на посохе Творца, который был в руке Моше, вырезаны те же сочетания букв выявленного имени, которые Бецалель и его собрание вырезали при возведении скинии. И потому посох Творца называется ткацким навоем в честь Бецалеля, который звался ткачом. Навой, манор, подобно свету, маор, а ткач Орег — это Бецалель. Имеется в виду, что свет от сочетаний букв выявленного имени был в свойстве света выявленного имени, вырезанного Бецалелем. И поэтому говорится, благодаря свечению сочетаний букв, которые вырезал Бецалель.
Смотрите, что написано в Торе о Бецалеле. Ну, что можно было понять, да, простым там образом? Брал разные материалы и делал из них скини, потом все окружение этого, по сравнению с тем, что тут мы видим, что это вообще это не работа материальная, а духовная. И вообще ничего материального во всем этом нет. Но только вот строить ступени спуска сверху вниз до народа Израиля, так чтобы народ Израиля мог бы в них подниматься снизу вверх. В этом вся работа Бецалеля. В этом в имени Творца, да? В тени. Насколько он может производить экраны и сокращение, уменьшение света сверху вниз. Этим он, собственно, строит то, что называется работу скинии для всех. Это называется скинией.
И до завершения исправления этот посох не светил со всех сторон, поскольку в нем была разница между посохом Творца и посохом Моше. И о посохе Моше сказано: «Протяни твою руку и ухвати его за хвост», и стал тот посохом в его руке. То есть он не светил еще со всех сторон. Однако после окончательного исправления он светит со всех сторон. Поэтому сказано, и на этом посохе имя, вырезанное со всех сторон, светилось свечением мудрецов, которые вырезали выявленное имя с помощью 42 свойств. Поскольку выявленное имя, которое было вырезано на посохе, светило во всех сторонах в свойстве «уничтожит он смерть навеки». И потому он светил одинаково со всех сторон, а свет имени, которое было вырезано на посохе, был свечением хохмы 42-буквенного имени. 150-й бунт. Садитесь, дорогие, садитесь, и мы возобновим исправление невесты в эту ночь. Ибо каждый, кто соединяет себя с ней этой ночью, будет оберегаем в течение всего года, как наверху, так и внизу, и проживет свой год в мире. О них написано: «Стоит станом ангел Творца вокруг боящихся Его и спасает их. Отведайте и узрите, как добр Творец». Есть два толкования этого, и когда они оба вместе, они истинны. Поскольку день дарования Торы относится к свечению окончательного исправления, о котором сказано «уничтожит он смерть навеки» и «свобода от ангела смерти», следует прилагать усилия, чтобы притягивать этот свет в соответствующее время в день Шавуот, ведь светилам свойственно вновь появляться в определенный срок. И сейчас уже предопределено, что он проживет год свой в мире, и будет у него свобода от ангела смерти. Говорится о самом времени окончательного исправления. И здесь слова «и проживет год свой в мире» объясняются следующим образом. Годом называется Малхут. И благодаря обновлению светил у поддерживающих Тору после окончательного исправления будет обеспечено исправление года, то есть Малхут, во всем совершенстве. Ведь состояние обновления светил у поддерживающих Тору называется исправлением ночи невесты, то есть Малхут, именуемый год. И благодаря этому проживет год свой в мире, проведет этот год в мире в полном совершенстве.
Ну что ж, так вот заканчивается эта статья «Ночь невесты».
И
нет вопросов, так? Есть оттуда? Ну.
Ученик из Одашарона спрашивает, что предпочтительнее просить во время чтения Зоара, за товарища или за Творца?
Да это то же самое. То же самое. Но желательно через товарищей к Творцу. Желательно соединить Творец, Израиль, Тора. Человек — это Израиль, Тора — это группа, в которой раскрывается исправление. А Творец — это то, кого, к чему мы ожидаем, кого мы ожидаем в центре группы. Ну что ж, если все нормально, то продолжим.
Статья «Небо и земля», 151 пункт. «Заговорил Раби Шимон, произнеся: „Вначале создал Всесильный“. К этому речению надо относиться внимательно, ибо всякий, кто говорит, что есть другой Бог, исчезнет из мира. Как сказано у Ирмияу, так объявите им: „Божества, которые не сделали неба и земли, сгинут с земли и из-под небес этих Эли“. Потому что нет иных богов, кроме одного лишь Творца». Пояснение. Он продолжает сказанное им: «Садитесь, и мы возобновим исправление невесты». И поэтому начал выяснять речение: «Вначале создал Всесильный», поскольку оно является корнем для всех исправлений невесты в течение 6000 лет. Всесильный Элоким имеется в виду высшее имя Элоким, Бина, и называется Элоким согласно внутреннему смыслу сказанного: «Кто ми создал Эле?» И так же, как соединились Мисы Эли, так это имя соединяется всегда, и благодаря этому укрепляется мир. И тем самым он объясняет, что Всесильный Элоким, это Бина, называемая Элоким, то есть соединение букв Мис Эли, посредством облачения света Хохмы в одеяние величия, излучающее свет Хасадим, и благодаря этому укрепляется мир. И поэтому божества, которые не сделали неба и земли, которые не могут дать основу существования мира, иные божества, отделяющие Эли от Ми, несомненно, должны исчезнуть из-под небес, которые исправляются соединением Элисми. Ведь их силы не могут дать основу для существования мира, а только разрушение. И поэтому подчеркивается в сказанном «и из-под небес этих Эли». И это речение написано на языке перевода Торгум, кроме самого слова «Эли», стоящего в конце речения. То есть «Эли» эти указывают на соединение «Ми-Эли». 152 пункт. И это речение написано на языке перевода, кроме самого слова «эли», стоящего в конце речения. Разве это сделано потому, что святые ангелы не слышат язык перевода и не знают его? В таком случае наоборот, следовало произнести это речение на святом языке иврит, дав возможность святым ангелам услышать и прислушаться, чтобы они могли отблагодарить за это. Язык перевода действительно используется для того, чтобы святые ангелы не слышали его, и тогда они не будут завидовать человеку и причинять ему зло. Поскольку в это речение включены также и все святые ангелы в целом, так как и они называются Элоким и включены в понятие Элоким, но они не создали неба и земли. Хотя язык перевода и близок к святому языку, тем не менее, ангелы не нуждаются в нем и не знают его, а в остальных языках народов мира они нуждаются и знают их. Дело в том, что язык перевода, арамит, является обратной стороной, ахураем, то есть свойством вак языка святости иврит. И вак называется обратной стороной и сном, где действует мохин разум, где отсутствует мохин разум, то есть гар. И поэтому язык перевода арамит на самом деле очень близок к языку святости ивриту. Однако здесь существует другая причина, почему ангелы не нуждаются в нем. Язык святости — это язык, который устанавливается посередине, то есть язычок весов, устанавливающий перевес чаши заслуг над чашей вины и возвращающий все к святости. И поэтому он называется языком святости. А что означают весы, можно понять из речения, поясненного выше. Небеса и воинство их были созданы Ма, Малхут. И поэтому сказано «вначале создал Всесильный Элоким». Это высшее имя Элоким. Бина, а не Малхут. Потому что Ма — это Малхут, и не выстраивается в Ми-Эли. Но в час, когда буквы Эли притягиваются свыше из Бины, вниз, в Малхут, и мать одалживает одежды дочери, как сказано, вот я вспоминаю буквы Эли, которые на устах моих, и я проливаю слезы о желании моей души, нефеш, для того, чтобы притянуть эти буквы Эли. И тогда сопровождал их сверху до самого храма Всесильного, чтобы она, Малхут, называлась Элоким. Но ведь на небе и земле создана Хма, имя Элоким проявляется лишь благодаря притяжению букв Эли от высшей Имы с помощью подъема Ман и добрых деяний. Как сказано, «Вот я вспоминаю буквы Эли, которые на устах моих, и проливаю слезы». Потому что Мохин Гар, называемый Элоким, не всегда находятся в небесах и на земле, то есть в зон. И в то время, когда снизу поднимают ман, становится ма свойством ми, а буквы Эли соединяются с ми, и образуется имя Элоким, представляющее собой свойство мохин, разум в небесах и на земле. А если нижние портят свои деяния, уходят мохин из зон, и остаются они с келим кетер хохма и со святами нефеш руах, называемыми ми или ма. А буквы «эле» падают в клипот, потому что «ми» — это «гальгаль тайнаем», а «эле» — «аха» — «позан хотем п». Ведь все исправление зависит от соединения букв «эле» с «ми» с помощью подъема «ман». И поэтому называется это исправление святым языком. Это подобно язычку весов, который устанавливается посередине, и благодаря ему притягиваются мохин, называемые святостью, поскольку он притягивает святое имя Локим в зон, склоняя буквы «эле» на чашу заслуг святости. И называются они весами мознаем от слова «озен» — «ухо», так как свята Ахаб, «озен» — «хотем пэ», называется именем высшего свойства в них, и это «озен». И противоположностью его является язык перевода, поскольку когда нижние не поднимают ман в чистоте, считается, что они желают удерживаться только в буквах «эле», не соединяя их с именем «ми» — «биной». И тогда раскрывается обратная сторона Ахураймзон, то есть Ма, и снова возвращаются небо и земля, то есть Зон, к свойству Вак, и это язык перевода. И отсюда мы поймем, что числовое значение «сон» — «тардема» такое же, как и у слова «перевод» — «торгум», и состоит из букв «опустился» — «терет» — «ма», ибо вследствие использования этого языка, лишенного чистоты, соответственно словам, которые на устах моих, показывается обратная сторона «хурай ма», что означает «опустился» — «терет» — «ма», то есть опускаются весы и перевешивает чаша вины. И все это относится к зон, то есть к небу и земле, созданным Ма, потому что они происходят от зивуга, слияния исодов, называемого Ма. Однако святые ангелы происходят от зивуга Нишикин, дословно слияния губ Абываимы, и у них нет ничего от Ма, а только Ми, высший мир, Бина. И поэтому они, с одной стороны, находятся всегда в свойстве ваг, без гар. Но, с другой стороны, их ваг тоже от света хасадим высшей бины, ми, которые по важности своей равны самим гар, и они не нуждаются в хохме, как и высшее има. И они святы потому, что гар называется святостью. И поэтому на ангелов вообще не влияет язык перевода, который раскрывает свойства ма в зон и возвращает зон в состояние ваг по двум причинам. Во-первых, даже когда у зон есть гар языка святости, они не получают от него гар, поскольку стремятся только к свету хасадим, как и высшее има. Во-вторых, раскрытие обратной стороны Ахурая Ма не касается их, ведь в них нет ничего от Ма. И поэтому святые ангелы не слышат языка перевода и не знают его. Они не нуждаются в нем, так как ничего не теряют, когда он есть, и ничего не выигрывают, когда его нет, поскольку они и так находятся только в состоянии ваг и не знают его, потому что нет в них ничего от свойства ма. Сказано, что не будут завидовать человеку и причинять ему зло, ведь в этом речении проклинаются иные божества, мешающие раскрытию мохин-дегар, исходящих от хохмы. Поэтому они должны исчезнуть с земли и из-под небес этих эли. И поскольку у высших ангелов тоже нет гар хохмы, а только гар хасадим, Они будут ощущать вследствие этого низменно свои ступени и испытывать к нам чувство зависти, потому что мы слишком высоко себя ценим. Поэтому сказано, так как и они называются Элоким, и они включены в понятие Элоким. Но они не создали небо и земли. Они называются Элоким, потому что исходят от имени, называемой Элоким. И поэтому они включены в понятие Элоким. И они не создали небо и земли, так как они тоже не могут основать небо и землю свойством гар-хухмы. И существование неба и земли для поселения людей, не прекращающих сеяния и жатвы, возможно лишь с помощью мохин гар хухмы. Получается, что они не создали небо.
Поэтому, конечно же, люди гораздо важнее, чем ангелы. Да.
Дима из Москвы спрашивает, в этом упражнении, которое было у нас относительно молитвы на протяжении двух дней, мы просто опустошились, как будто мы все извлекли из сердца, из разума, все положили, выложили на тарелку и даже вдвойне. Что делать, когда сердце и голова пусты? Из какого места мы должны извлечь просьбу?
Мы в первую очередь должны понимать, что не мы действуем, и не мы активны, не мы делаем, и поэтому мы так вот так вот получаем. Нет такого. Это не то, как кажется нам в этом мире, и тоже нам кажется, что мы что-то делаем, и в соответствии с поступками так вот видим результаты этих поступков. На моей работе, в семье и всюду. Это неправильно. Но как-то так вот в материальном мире на животном в этом уровне это как-то вот существует. А в духовном это вообще нет. Потому что все, что я делаю в духовном, тут есть у нас действие в высшей системе, которое мы не понимаем и не знаем, что происходит. Она нас и опустошает, и наполняет нас, и делает все, что нужно. Творец тут включается в нашу работу. Вмешивается. Не то, что мы там опустошили себя, и мы тут находимся, а невозможно делать что-то. Пустые, сил нет, ни мысли, ни желаний, и все не способны ничего делать. Да, выжатые. Неправильно. Творец это сделал так. И специально, и чтобы мы вознуждались в поручительстве и в обращении к нему. И это все. То есть не хватает нам сейчас только просьбы из объединения. И то, что мы чувствуем себя опустошенными, то это каждый из нас опустошился в таким личным порядком. Но если мы сейчас начнем соединять себя чуть-чуть больше, да, в отдаче другому. Когда я подталкиваю товарища, товарищ подталкивает еще кого-то, и мы так вот подталкиваем друг друга, тогда у нас будут силы, и мы заставим, собственно, Творца помочь нам. Это то, что должно быть. И сделать.
Ирганат из Астаны спрашивает, сухая молитва от сердца или от разума, извиняюсь, помогает привлечь свет, возвращающий к источнику?
Да, да, молитва всегда помогает, и даже если я просто кричу, я знаю, что это я просто так кричу. Знаешь, так вот, из лолишма приходят к лишма. Это одно. И второе, я снова говорю, то, что меня больше волнует, что каждый тут кричит за себя и в одиночку. Мы должны постараться кричать вместе. Не достает в нашей работе действия по поручительству. В этом-то и проблема. помогая друг другу, каждый толкает других к работе. Ну, вперед. Ну, что там? Да.
Во
время чтения Зор вы всегда даете совет, что мы, когда слушаем Зор, слушать это из общей совокупности товарищей. Достаточно ли того, что я слушаю чтеца и сижу физически с теми телами, которые я называю товарищами? Этого достаточно?
Но если этого недостаточно, тогда что еще? Я спрашиваю.
Я, например, когда я привожу ребенка на урок или на собрание товарищей, потому что я люблю его, я включаюсь в него, я чувствую его. Моего сына, ребенка.
Что ты делаешь?
Когда я привожу его на собрание товарищей, хочу, чтобы он все свое духовное впитал. Я включаюсь в него, вижу, как он впитывает, пытаюсь подтолкнуть его. Правильно ли подход, что я так чувствовал по отношению к товарищам?
Во-первых, неправильно приводить своего ребенка на Ишиват Хаверим, потому что ты должен включиться в своих товарищей, а твой ребенок отвлекает твое внимание, и ты не занимаешься тем, чем нужно. Так я против этого. Ишиват Хаверим — это Ишиват Хаверим, ты с товарищами, а не ты там как папа со своим ребенком. Мальчиком, сыном, я запрещаю это делать, это нехорошо. Но если вы хотите делать такое вот собрание с детьми, так приводите детей, да, как у вас есть конгресс отцов и сыновей, и делайте, но это отдельно, и это отдельно. Вот. Ты сам же говоришь, твой любимый ребенок забирает твое внимание, ты думаешь о нем. Это нехорошо. Ни тебе, ни ему это не помогает. Наоборот, ты пренебрегаешь возможностью соединиться с товарищами. Нельзя этого делать, и я прошу передать это всем. Я не знаю, кто там принимает решение. Нет такого. Не приводят детей ни на уроки, ни на собрание товарищей. Все, что относится к вашей внутренней работе, вы должны это делать так, как написано. И нигде не принято так, чтобы было так вот делать. А еще каббалисты всегда очень остерегались это делать.
Ну, нам чих.
Ну что ж, продолжим.
Мехамишим Шарош. 153 пункт. Сказано, и земли арка. Использование названия арка вместо обычного ара, поскольку арка, дословно пропасть, это одна из семи земель внизу. И в этом месте находятся потомки сыновей Каина, ибо после того, как он был изгнан с лица земли, он спустился туда и произвел порождение. И там его знание настолько запуталось, что он уже ничего не знал. И это двойная земля, сложившаяся из тьмы и света.
Тора говорит только о силах. Плохие, хорошие, по-видимому. Ангелы, только о них мы говорим. Ни о чем не говорится в Торе, что о каком-то там человеке, включая Моше, Аарона, Йосефа, Давида, Авраама, Якова. Но только силы, уровни, на которых действуют эти силы, это мы изучаем. То же самое вот в этой ситуации с Каином. Что такое?
Но были такие люди?
Я не могу сказать, я с ними не знаком. В моем мире нет людей, есть только силы. Творец и его силы различные, которые так вот называются.
Просто, например, мы объясняем, как Авраам.
Я не знаю, что вы объясняете. Если ты объясняешь людям, то ты объясняешь историю. Народа Израиля, Вавилона, Авраама, да? Ну, это правильно, да. Но тут мы изучаем нечто совсем другое. Авраам — это сила, ступень. И все, что написано в Торе, это только силы. Божественные силы, где с помощью этих сил высшая сила действует на нас под воздействием, собственно, разными силами, пока мы не придем к тождеству с ним. Ну и все, вся Тора — это, как написано? Святые имена. Вот. Пожалуйста.
153. Абзац со слова «зад». «Зад» — семь нижних сферот, взаимно включены друг в друга, и в каждой из них есть семь сферот хагат наим, которые содержатся также и в Малхут. И также в нижней земле есть семь видов земли. Эрец — поверхность земли, адама — почва, арка — пропасть, гей — долина, нишия — могильная земля, ция — суш, тевель — земной мир. Наша земля — это тевель, земной мир, самая высшая из семи этих земель. Арка — пропасть — это третья из семи земель. А души Каина и Эвеля происходят от имени Элоким. Однако из-за нечистоты, внесенной змеем в Хаву, сначала появилась душа Каина от букв Эля, а затем появился Эвель от букв Ми, и они должны были сначала соединиться друг с другом с помощью милосердия, и тогда пребывало бы имя Элоким над ними обоими вместе. Как всегда соединяются буквы «Ми» и «Эли» в имени Элоким.
Проверяем, с каким намерением. Пожалуйста.
Но сила нечистоты змея, которая явилась вместе с душой Каина, привела его к обвинению брата своего Эвеля, относящегося к свойству «Ми» имени Элоким. И тогда восстал он на него и убил его, так как привел к отдалению букв «Ми» от «Эли», что и называется убийством Эвеля. А «Эли», являющиеся его собственными свойствами, упали в клипот. И он был изгнан с лица земли, потому что упал с уровня земли святости, опустившись оттуда в арку вместо клипот, и произвел порождение, и там его знание настолько запуталось, что он уже ничего не знал, поскольку создавал порождение под властью клипот. И поэтому язык святости перепутался в устах его с языком перевода, так что он уже не знал ничего, потому что потерял разум дат, ведь клипот лишены разума, так как мохин, хохмы и бины у них без дат разума. И смысл убийства Эвеля заключается в следующем. Только с помощью ман, понимаемой в чистоте, притягивается ми в зон, а затем притягиваются буквы Эли, и восполняется имя Луким в зон, так же, как и в Аби и Име. Тогда и Нуква, так же как Има, оканчивается одеяниями Захара вследствие ухода Гей и подъема Юд. Это не означает, что Гей, свойство Ма Нуквы, уходит окончательно, но это Гей входит в скрытом виде в Нукву, и извне проявляется Юд, свойство Ми. И в таком виде святое имя Элоким находится также и в зон, называемых небо и земля. Но Каин поднял ман, не находясь в состоянии чистоты, и желал усилить буквы Эли, относящиеся к его собственным свойствам, ради самонаслаждения. И это смысл сказанного: «И восстал Каин на Эвеля, брата своего», так как поставил себя выше во власть над Ми, то есть Эвелем. И тогда сразу же раскрылись свойства обратной стороны Ахураим Нуквы, то есть Гей Дема, которая была скрыта, а имя Ми удалилось, оставив Нукву. И тогда душа Эвеля, которая происходила от Ми этой Нуквы, тоже удалилась наверх, поэтому сказано «и убил его». И говорится в Зоре, что Каин убил Эвели, впившись в него зубами, подобно змею.
כי הזוהמה של הנחש
И поскольку нечистота этого змея была в нем, он захотел усилить буквы Эли и устранить Ми, и подчинить его Эвели себе. И поэтому открыл Ахораим обратную сторону, то есть Ма в нукве, и удалились из нее Ми, оставив ее. Поэтому отдалилась душа Эвеля, происходящая от нее, и убил его. А сам Каин, то есть Эли, попал под власть клипот, называемых Арка, пропасть, называемая в Писании землей Нот, скитания. Как сказано, и поселился он на земле Нот. Поэтому сказано, это двойная земля, сложившаяся из тьмы и света, ибо свет и тьма используются там в смешении, без границ между ними, поскольку есть там два правителя, в равной мере властвующие на этой земле. Первый — правитель, правящий тьмой, и он вызывает там эту тьму. Второе — правящий светом, и он вызывает там свет.
Вопросы?
О, Амнон, вакаша.
Ага, Амнон. Пожалуйста. То есть нет там каких-то ясных вещей, нет объяснения, поэтому в таком, в общем-то, путанице находятся силы добра и зла.
Что значит, что Зор связывает между словами, буквами и силами, между Ми и Эли, между Каином и Эвелем? Что это значит?
Я не очень-то понимаю. Есть природа, это сила отдающая и сила получающая. Из двух этих сил в различных формах их соотношения создается все мироздание, действительность. Вот. Теперь, как это все отмечать, как это их измерять, как их записывать? Это уже совсем иной вопрос. Так есть у нас буквы, есть звуки, есть различные формы. Неважно что. Ты можешь... Есть... Ну, я не знаю, что. Но вот то, что ты видишь в этом мире, различные картины, различные формы, это ведь тоже силы, которые рисуют тебе на твоем желании получать различные такие вот образы. И ты называешь эти образы какими-то названиями. Ну и что? Ну, понятно, что это только одна сила, которая производит какое-то действие на вторую силу. Но в твоем восприятии это рисует какую-то картину, какой-то образ, звук, краску, цвет и еще.
То есть для того, чтобы я это понял, говорится всего лишь о силах. Так связь между словами, с буквами и с именами — это, по сути дела, сила, которую он выражает, мне описывает, чтобы я их почувствовал?
Да, но я не понял.
Я говорю, в конечном счете есть у нас силы. Зор занимается силами природы.
Да.
Так слова и эти буквы, которые соединяются между собой, они создают эту силу. Скажем, я снова повторяю, говорю, «ми» относится к «эй», одни и другие силы относятся к Каину и Эвелю. Я вот не понимаю связь между ними.
Но для этого тебе надо постичь это все. Я вообще не собираюсь понимать. Я не собираюсь понимать. Каин, Эвель, Ахав, Гальгальтейнай. Что там? Как там? Что это мне даст? Я могу немножко это разъяснить. Но это будет объяснение, если я не буду это постигать. Это будут просто слова. Лучше мне оставаться в таком виде, что я не понимаю и не чувствую. Но я нуждаюсь в раскрытии. И так это лучше. Ну что мне с того, что я вдруг... Вот где-то я там учил в каком-то месте, что Ми — это Гальгальта Инайм, а Эль — это Ахаб. И вот они соединяются вместе, это имя Элоким. Ну и что дальше? Тоже нет, ничего не добавляет. Поэтому мы должны стремиться именно к раскрытию. И поэтому через объединение к свету, возвращающему к источнику, мы стремимся к тому, чтобы это раскрылось. Раскрытие даст мне и понимание, и ощущение вместе. И тогда я управляю ситуацией. Но при условии, что я нахожусь на уровне отдачи, потому все эти духовные уровни — это отдача, это форма отдачи. Так отдавать, по-другому отдавать. Таким вот образом, к этой форме. И это называется духовным постижением. Постижение формы отдачи от меня наружу, к товарищам, к Творцу. Об этом говорится. И тогда я вижу совсем другой мир, перевернутый. Не тот мир, который я постигаю, впитывая в себя, а наоборот, наружу, когда я выхожу из себя в то, что называется отраженный свет, как он бы как возвращает к хозяину, и я в своей отдаче, к устремлению к отдаче, постигаю совсем другие формы. Это то, что должно быть.
Спасибо.
Да.
Не может быть совместной молитвы, кроме как при помощи отмены всех товарищей в десятке. Что называется шагом отмены? Я чувствую, что мне этого не хватает. Как я могу укрепиться в отмене себя?
Ты в первую очередь думай об этом все время, в особенности во время чтения Торы. То есть, нашей учебы. Утром, вечером, когда ты хочешь, чтобы это произошло. Это первое. Второе. Должен быть пример для других в этом. И каким-то таким вот тонким образом тоже их пробуждать к этому тоже. И тогда вот тем, что ты постоянно в этом работаешь, начнешь чувствовать, как ты меняешься. И настолько, что раскроется тебе свойство отдачи, и в свойстве отдачи, в соответствии с ее силой, ты начнешь постигать, о чем говорит книга. Потому что книга говорит о формах отдачи, то, что постигает человек. Вот. Как все остальные книги и, по наукам этого мира, это формы получения, которые человек постигает, то тут именно то, что называется наукой получения, наука Каббала, объясняет тебе о формах отдачи, которые постигает человек. Хотя называется наука получения Каббала. Потому что мы получаем раскрытие в соответствии со свойством отдачи, нашим свойством отдачи. Да.
Так мы сказали, что требование и пример по отношению к товарищам. Относительно требований я слышал, что вы сказали, что нужно остерегаться молитвы за себя, но только из обвинения.
Да.
Как прийти к такому состоянию и что я должен делать? Как прийти к требованию Творцу не за себя и не ради себя?
Захоти, чтобы это произошло, это произойдет. Я не могу дать тебе ответ, как вот в этом мире. Сделай тут несколько вещей так, несколько вещей так, вот покачай штангу, там, я не знаю, гирями, а вот только в соответствии с требованием к высшему силу, чтобы он проделал такие вот действия в тебе. Другого нет. Только один ответ. Хорошо? Так, где мы?
154-й пункт.
Были еще вопросы? Подожди, есть у нас транс.
Рав, есть ли шейла?
Рав, у меня вопрос.
Я вижу. Ну.
Почему Творец хочет, чтобы мы молились Ему?
Почему Творец хочет, чтобы мы молились Ему? Просили бы у Него? Ну и какой же ответ, Нив?
Для того, чтобы мы для того, чтобы он мог ответить нам.
Ну и почему молитва помогает? Ну, кто еще там может? Кричите.
Нет света без кли.
Ага, свет без кли. Смотри, умные. Именно потому, что мы должны раскрыть потребность хиссарон. В соответствии с хиссароном он будет нам давать. Вся наша проблема, что у нас нет хиссарона. Творец хочет дать или нет? Его желание насладить свои творения. Поэтому что ему нужно? Ему нужно, чтобы мы захотели получить то, что он хочет дать. А мы не хотим. Изначально, почему не сотворил нас желание получать? Сотворил, но это желание получать. С его стороны это не хиссарон. Есть желание, есть потребность. Общее такое желание. Ну, хочу наслаждаться. Он хочет, чтобы мы в точности вообще желали, то есть у нас было бы требование к тому, что он хочет дать. Это все, поэтому это называется наука получения, наука каббала. Мы должны развить хиссарон к тому, что Творец хочет дать. И все. А ты плачешь. Почему я ничего не получаю от него? Да ты не хочешь получать. Ты понимаешь, что ты не хочешь получать? Нет, я хочу, пусть дает. А что дать? Ты не знаешь, что он хочет тебе дать. Понимаешь? То есть в итоге, что мы должны раскрыть, это хиссарон тому, что Творец хочет дать. Да?
По-английски можно?
Ну, давай по-английски. Как ты это столько лет у нас вообще в семье? Семья у тебя, ребенок. А ты все чего это на английском-то?
Я стараюсь, Рав.
Стараюсь.
Куда идут все молитвы, которые мы пытаемся поднять?
Все молитвы, как все в этом мире, наш мир и вообще вся действительность — это замкнутая система, ничего не исчезает. Все, что ты думаешь, все, что ты просишь, это все остается. Поэтому аккуратно. Вот. Все, о чем ты думаешь, хочешь, вот так в разуме, в сердце, все записывается в системе. Ну и что? А как? Что ты хочешь спросить отсюда? Куда это все вещи уходят? В Малхут Ацилут. Она включает, впитывает все наши желания. Хорошие, плохие, все в ней.
Ну и последний небольшой вопрос. Почему Творец большой?
Творец — это общая сила всего мироздания. Поэтому мы называем его большим, великим. Потому что включает в себя все остальные силы. Поэтому мы говорим, нет никого, кроме него. То есть, кроме него нет никого. То есть, все мироздание находится в нем. Это общая сила природы. Ты представляешь себе Творца в виде какого-то там образа, там еще какого-то ограниченного. А Творец — это все. Все мироздание, плохое, хорошее, все, что есть. Это все Творец. Вот. Или Элоким, или природа. Природа, понимаешь? Это все. Он есть место мира, не мир его место, ну и так далее. Есть об этом много объяснений. Хорошо? Ну, хорошо. Ну. Да.
Константин из Новосибирска спрашивает, как прийти к состоянию, хорошо, если будет молиться весь день, чтобы наша молитва не прерывалась даже во время сна.
Очень хорошо. Это возможно, если только мы будем поддерживать друг друга.
Как я могу развить желание к тому, что я не знаю, что это?
Тоже с помощью товарищей учебы.
Товарищи знают, что Творец хочет дать?
Нет, но вы говорите между собой, этого достаточно. Ты никогда не будешь знать, прежде чем ты не раскроешь хиссарон к чему-то. И раскроешь это что-то, ты не будешь знать, что это такое. Нет такого, потому что у тебя нет клея. Ты спрашиваешь так, как я буду знать о том, о чем, что я должен хотеть? Нет такого?
Вы сказали сейчас тиранцу, что ты должен раскрыть хиссарон к тому, что ты не знаешь, что это.
Ну да.
Как можно развить хиссарон к тому, что я не знаю, что? Вы говорите, пожелай чего-то, что ты не знаешь, что это. Как я могу этого пожелать?
Светом, возвращающим к источнику.
Он развивает во мне желание?
Да.
И что за действие я должен делать, чтобы он развил во мне желание?
Привлекать свет, возвращающий к источнику.
С помощью чего?
С помощью окружения, просить, чтобы изменил тебя.
Спасибо.
Все нормально? Ну хорошо. Кто еще? Был тут кто-то. Не помню кто. Ну, что ты хочешь, Барух?
Вы говорите, думай об этом все время. Это принужденно?
Да, да, заставляй себя.
И это как порядок работы в мыслях. Выход и вход, выход и вход.
Нет порядка, всегда выход и вход.
Может быть, это недостаток подготовки, я не знаю, что это.
Нет в этом никакого порядка, но все, что ты можешь делать, делай. И? Нет. Ты хочешь, в конце концов, закончить?
Laila Tov.